Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу известного проповедника Евангелия Билли Грэма «Мир с Богом», часть первая.
Предисловие. Многие авторы религиозных книг обращаются в своих сочинениях к таким же писателям или богословам. Только в редких случаях религиозные книги предназначаются для массы рядовых обывателей. А вот эта книга написана не для богословов и философов, а для человека улицы. Мне хотелось дать этому человеку ясное представление о новом образе жизни, о пути в жизни, указанном безызвестным галилеянином 2000 лет тому назад. И я решился описать его языком этого рядового человека, чтобы путники, хотя и безрассудны, не заблудились в том. Я постарался не затрагивать тем противоречивых, тем, которые так часто служили поводом для разделения христианской церкви на части. Но с другой стороны, я не вступал ни в какую сделку, не договаривался, не шел на компромиссы в моих воззрениях на христианскую веру. Я убежден, что рядовой человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом. Я отдаю себе отчет в том, что эта книга вызовет критику одних и, быть может, одобрение других. Современным фарисеям, драпирующимся в одежды своей правоты, она не понравится. Но также не понравится она и современным саддукеям, отрицающим основы нашей веры. С созданием водородной бомбы и с возможностью появления кобальтовой бомбы наступило время для решения наших насущных вопросов. Мы должны прямо смотреть в глаза существующей реальности. Тем из вас, кто ищет какое-либо новое вероисповедание, чтобы примкнуть к нему, эта книга не поможет. Попробуйте почитать что-нибудь другое. Моя цель заключается в том, чтобы привести вас к спасительному познанию Господа нашего Иисуса Христа и ободрить, укрепить и воздвигнуть христианина в самой святой вере. С одной стороны, эта книга «Мир с Богом» подготавливалась годы, с другой, она была написана за несколько торопливых, лихорадочных недель. Многие мысли, выраженные в ней, не принадлежат мне самому. Они выхвачены отовсюду за эти годы. Если приводится цитата без ссылки на источник, то это потому, что источник давно забыт, и в памяти сохранились лишь только жгучие, убеждающие слова Писания. «Мир с Богом» — книга, подготовленная мною буквально стоя на коленях. Я действительно испытывал непрерывное присутствие Бога. И я буду ежедневно молиться, чтобы в этот час смятения и кризиса эта книга помогла вам обрести мир с Богом. Часть первая. Проблема. Глава первая. В поисках. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Книга Иеремии. Глава 29, стих 13. Великое искание началось для вас с того момента, когда вы родились. Может быть, прошло много лет, прежде чем вы это поняли, прежде чем вам стало ясно, что вы беспрерывно ищете. Ищете что-то, чего у вас никогда не было. Ищете то, что важнее всего в жизни. Иногда вы пытаетесь забыть об этом. Иногда старались забыться, чтобы не оставалось ни времени, ни мыслей для чего-либо другого, кроме самых ближайших дел. Иногда вы, может быть, чувствовали даже, что освободились от этой необходимости искать то, чему нет даже названия. Бывали моменты, когда вы были уже почти в состоянии совершенно бросить эти поиски, но вас снова охватывало это чувство. И вы всегда начинали поиски заново. В самые одинокие минуты вашей жизни вы смотрели на других мужчин и женщин и спрашивали себя, ищут ли они тоже то, чего не могут назвать, то, почему они тоскуют и что им нужно. Некоторые из них, казалось, были гораздо счастливее, чем вы. Их ноша была легче. Одни, казалось, нашли удовлетворение в браке и семейной жизни. Другие отправились за славой и богатством в чужие страны. Третьи остались дома и благоденствовали, и смотря на них, вы, может быть, думали, у этих людей нет великих исканий. Они нашли свой путь. Они знали, чего хотели, и смогли это взять. Только я иду по дороге, которая никуда не ведет. Задаю себе вопросы, ищу, спотыкаюсь на этой темной дороге, приводящей в отчаяние, потому что на ней нет указателей пути. Но вы не одни. Все человечество в пути вместе с вами. Потому что все человечество охвачено этим исканием. Все человечество ищет ответа своему смятению, ответа на нравственную немощь, на духовную пустоту, гнетущую мир. Все человечество взывает о руководстве, о том, чтобы о нем позаботились, чтобы дали ему мир. Нам говорят, что мы живем в эпоху тревоги. Историки указывают, что только несколько раз за всю историю мира человек испытывал такой страх и неуверенность. Снесены все привычные устои. Мы говорим о мире, но нам грозит война. Мы придумываем подробные планы для безопасности, но ее у нас нет. Мы хватаемся за всякую плывущую мимо соломинку, но если даже нам удается схватить ее, то она исчезает. В течение многих поколений мы неслись, как испуганные дети, из одного тупика в другой. И каждый раз говорили себе, это правильный путь, он приведет нас туда, куда мы хотим. И каждый раз мы ошибались. Один из первых путей, который мы избрали, назывался «политическая свобода». «Дайте каждому политическую свободу, — говорили мы, — и мир будет счастлив. Дайте нам самим избрать своих правителей, и у нас будет правительство, при котором будет стоить жить». Итак, мы достигли политической свободы, но мир не стал лучше. Газеты ежедневно сообщают о подкупах на верхах, протекции любимцев, об эксплуатации, о лицемерии, которые не уменьшились, а иногда даже превосходят деспотизм древних королей. Политическая свобода – драгоценная и важная вещь, но она одна не в состоянии дать нам тот мир, к которому мы стремимся. Другой путь, на который возлагались большие надежды, назывался образование. И в него верили многие. Политическая свобода плюс образование – это верное лекарство, говорили они. И мы все, сломя голову, кинулись на путь образования. Он казался таким ярким, светлым, разумным путем долгое время. И мы шли по нему, окрыленные надеждой. Но куда он нас привел? Ответ вам известен. Мы сейчас самые осведомленные люди за всю историю цивилизации. И самые жалкие. Наши студенты знают о физических законах мира больше, чем величайшие ученые во время Аристотеля. Но хотя наши головы набиты познаниями, наши сердца пусты. Самым ярким, самым заманчивым путем из всех остальных был тот, который назывался «высокий жизненный стандарт». Почти каждый считал, что он может довериться ему, что он автоматически приведет его к лучшему, радостному миру. Этот путь казался самым правильным. Стоит только нажать кнопку, и все будет готово. Этот путь вел через прекрасные, ярко раскрашенные объявления журналов, мимо сияющих новых автомобилей, сверкающих холодильников и автоматических стиральных машин, мимо жирных куриц, жарящихся в самых модных блистающих кастрюлях. Мы были уверены, что на этот раз мы поставили на верную карту. Может быть, другие пути вели не туда, но этот путь уж поведет куда нужно. Хорошо. Оглянитесь сейчас вокруг. Вот в эту самую минуту Америка, страна, в которой политическая свобода, достигла такой степени, что многим странам цивилизованного мира такое и сниться не может. В Америке создана величайшая, далеко идущая система образования, и нас восхваляют и дома, и за границей за наш высокий жизненный стандарт. Американский образ жизни, так мы любим называть нашу полностью электрифицированную, полностью автоматическую, сверкающую хромом и никелем экономику. Но разве она сделала нас счастливыми? Разве она дала нам радость, удовлетворение и смысл жизни, который мы искали? Нет. И когда мы самодовольно гордимся достижением того, о чем только мечтало столько поколений, когда мы пересекаем наши океаны за несколько часов вместо месяцев, когда мы производим чудодейственные лекарства, вылечивающие самые страшные болезни, когда мы воздвигаем здания, пред которыми Вавилонская башня кажется жалким муравейником, когда мы познаем все больше и больше тайн в глубинах океана и проникаем все дальше и дальше в межпланетное пространство, теряем ли мы хоть на йоту это ощущение пустоты внутри нас? Могут ли все эти современные чудеса дать нам чувство завершения? Могут ли они объяснить нам, почему мы живем? Могут ли они указать на то, чему нам предназначено научиться. Разве это ужасное чувство пустоты не продолжает существовать дальше? Разве каждое новое открытие многогранности Вселенной дает вам чувство покоя, и вы меньше ощущаете свое одиночество и беспомощность, чем раньше? Разве противоядие против человеческого страха, ненависти и испорченности может быть найдено в какой-нибудь лабораторной пробирке или в трубе телескопа? Мы не можем отрицать, что наука дала человеку много вещей, которые ему были нужны, по его мнению. Но та же наука наградила нас сейчас самым ужасным даром, который когда-либо вручался человечеству. От этого дара науки зависит жизнь и будущее всякого живого существа на этой планете. Он поднимается грозной тенью над нашей пробуждающейся мыслью. Он пронизывает, как спектр ужаса, сны наших детей. Мы делаем вид, что его нет. Мы пытаемся сделать вид, что мы не получили этого дара, что это все шутка, и в какое-нибудь утро мы проснемся и увидим, что водородная бомба на самом деле не была изобретена, и атомная бомба никогда не была сделана. Но утренняя газета говорит нам обратное. Есть другие пути, конечно. И многие идут по ним в эту самую минуту. Это пути славы и удачи, наслаждения и власти. Ни один из них не ведет никуда, кроме трясины. Мы запутались в паутине собственного мышления. Мы так прочно сидим в умно придуманной западне, что не видим больше ни причины, ни средства против болезни, причиняющей нам смертельные мучения. Если правда, что против всякой болезни есть средство, то мы должны поспешить найти его. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. Если путь, ведущий к свету, если путь назад, к духовному здоровью еще есть, то мы не должны терять ни часа. Многие спотыкаются в это время кризиса и видят, что все их усилия приводят лишь к тому, что они вязнут еще глубже. В прошлом году американцы израсходовали 125 миллионов долларов на предсказания гадателям. 125 миллионов долларов, истраченных смятенными, испуганными людьми на таких же заблуждающихся людей, чтобы те дали им ложные ответы на мучащие их вопросы. В прошлом году свыше 16 тысяч американцев, не смогших получить даже и таких ложных ответов, покончили с собой, предпочтя смерть дальнейшему блужданию в этих созданных человеком джунглях, носящих название цивилизации. Итак, спросите вы, где же мы находимся теперь? Где мы сейчас? И куда идем? Позвольте мне сказать вам, где вы и что вы из себя представляете. Мы – нация опустошенных людей. Наши головы забиты знаниями, в то время как наши души – это духовный вакуум. Мы жалуемся на то, что молодежь нашей страны потеряла свой пыл, свой стимул, охоту к работе и движению вперед. Каждый день мне приходится слышать от родителей, что они не понимают, что такое с их детьми. Они не хотят делать над собой никаких усилий, они только требуют, чтобы им все давалось. Родители, по-видимому, не сознают, что их хорошо образованные, тщательно воспитанные дети в сущности совершенно пусты внутри. Они не исполнены того духа, претворяющего труд в радость. Они не исполнены решимостью, делающей продвижение вперед удовольствием. Почему же они пусты? Потому что они не знают ни того, откуда они пришли, ни почему они здесь, ни куда они направляются. Они похожи на ряды автомобилей, детали которых выработаны до совершенства, но танки которых не наполнены бензином. Изумительная внешность, а внутри пустота, лишающая их силы. Поэтому они стоят на месте и ржавеют. Ржавеют скукой. Говорится, что Америка стоит на первом месте в мире по такой скуке, которая приходится на голову каждого жителя. Мы знаем это, потому что у нас самое большое разнообразие и больше всякого вида развлечений, чем в любой стране. Люди стали такими опустошенными, потому что они не могут даже занять самих себя. Они должны платить другим людям, чтобы те их развлекали, заставляли смеяться, пытались создать им на несколько минут ощущение тепла, радости, приятного удобства. Старались бы заставить их забыть это ужасное чувство опустошенности, внушающее такой дикий страх, чувство потерянности и одиночества. Может быть, вы считаете, что скука имеет не такое большое значение. Каждому человеку становится иногда скучно, это только естественно. Но позвольте мне рассказать вам о скуке, об этой опасной апатии, которая охватывает всю страну, умы и сердца людей. Человек — единственное Божье создание, которое в состоянии испытывать скуку. Ни одно живое существо, кроме человека, не может наскучить самому себе или ему может наскучить окружающая его обстановка. Это очень показательно, потому что наш Создатель ничего не делает бесцельно. Если он наделил человека способностью скучать, он сделал это с определенной целью. Скука – одно из самых верных средств для мерила своей внутренней пустоты. Она также точна, как термометр, и точно показывает нам, насколько у нас пусто на душе. Человек, который постоянно скучает, живет и работает в пустоте. Внутри у него пустота, а природа не терпит пустоты. К числу непоколебимых законов мира относится закон о том, что всякая пустота должна быть заполнена, и притом немедленно. Нам не надо возвращаться к древности, чтобы убедиться, что происходило с нациями опустошенных людей. Не стоит заглядывать в прошлое дальше недавней истории некоторых европейских стран, чтобы увидеть, с какой невероятной быстротой природа заполняет пустоту в человеческих душах. Никакие измы не могут найти место в сердце и душе человека, если он исполнен Духом Божиим. Но они легко проникают в умы и сердца тех, кто опустошил себя и ждет наполнения. Природа не терпит пустоты. Но от нас, как от индивидуумов, зависит решить, чем будет заполнена наша внутренняя пустота. Почему же мы так пусты? Потому что Творец создал нас для себя. И мы никогда не обретем нашей цельности и полноты без общения с Ним. Иисус Христос сказал нам уже давно, что не хлебом единым жив человек. Но мы не обратили на это внимания. Мы стали пичкать себя хлебом всякого рода. Мы пичкали себя, пока не заболели. Мы не можем выдержать ужасной пустоты в наших душах. Мы не можем смотреть на одинокую дорогу отчаяния, лежащую впереди нас. Мы отчаянно устали от ненависти, жадности и страстей в наших душах, но бессильны избавиться от них и наполнить наши души чем-нибудь лучшим. Время имеет большое значение. Орудия полного уничтожения даны нам в руки, и мы не можем больше бродить по ложным путям, не можем больше исследовать никаких неизвестных путей, не можем больше позволить себе попадать в тупики. У нас нет больше столько времени, ибо наше поколение завершило то, что другие поколения только пытались сделать или только мечтали об этом в самые безумные минуты упоения властью и беспринципностью. Мы добились орудия полного уничтожения. Мы свидетели апогея человеческого безумия. Атом расколот. Как должны были смеяться демоны, когда самые блестящие умы на Земле бешено работали целые годы, чтобы добиться этого ужаса. Расщепленный атом. Разделяй и властвуй. Раскалывай и разрушай. Потрясай, снеси. Разметай. Тот с копытом сделал свою работу, и люди стремились помочь ему. Мы видим теперь шедевр сатаны. Его умный профиль на фоне расщепленных языков божественного огня. Ибо и сатанинский огонь, и божественное пламя идут сверху. Эти огни разметываются, освещают, мгновенно преображают все, чего они касаются, но только с какой разницей? С той разницей, которая есть между адом и небом. Мы живем в мире, в котором все поставлено вверх ногами. Все находится в смятении. Будьте уверены, что это смятение входит в сатанинские планы. Библия говорит нам, что сатана — великий обманщик и посвятил себя нашему самообману и тому обману, который разделяет все народы мира. Он заставил нас поверить, что жизнь будет лучше, когда на самом деле она становится хуже. Блестящий английский ученый доктор Генри Битт говорит: «Удобный эгоизм 90-х годов, когда считалось почти что гарантированным, что мир автоматически движется вперед к совершенству, теперь невозможен. Смутная надежда на то, что образование, гуманизм и прогресс постепенно и неизбежно приведут к своего рода утопии, была полностью опровергнута событиями за последние 25 лет. Все это не так просто. Сатана не умер. Власть и сила тьмы все еще жива, и весь мир все еще находится во зле. Мы все осознаем, что с начала этого столетия мир радикально изменился. Мы отдаем себе отчет в его ускорившемся темпе, в духе революции, сметающим установленные границы и традиции, в той быстроте, с которой наш язык, моды, обычаи, жилища, наш образ жизни и мыслей переродились и изменились. Только несколько лет тому назад дети восхищались мыслью отправиться на пристани посмотреть на пришедшие большие пароходы. Сегодня они равнодушно смотрят на геликоптеры и турбинные самолеты. Мы, считавшие раньше чудом телеграф, теперь совершенно равнодушны к такому чуду, как телевидение. Не так давно еще многие человеческие болезни считались безнадежными и неизлечимыми. Теперь у нас есть такие действенные лекарства, что многие болезни старости стали уже редкостью. Мы многого достигли, в этом нет никакого сомнения. Но при всем этом прогрессе человек не разрешил основной проблемы человеческого рода. Мы можем построить высочайшие здания, быстрейшие пароходы, длиннейшие мосты, но мы все еще не можем управлять сами собой и жить в равенстве и мире. Мы можем создавать громадные новые школы искусства и музыки, открывать все новые и лучшие витамины, но наши заботы остались теми же самыми. И это те же заботы, которые всегда были у человека, только они умножились и увеличились. Они могут предстать перед нами в новом образе, они могут причинять нам более острые мучения и большую тревогу. Но в основном мы подвержены тем же искушениям, тому же суду, тем же испытаниям, которым всегда было подвержено человечество. Ибо всегда, с того самого момента в саду Эдема, когда человек избрал свою волю вместо воли Бога, человека мучили те же самые проблемы. Причина их изложена в первой книге Бытия. Ужасные последствия, созданные ими, изложены в первой главе послания к римлянам. И Евангелие Иисуса Христа дает нам исцеление от них. Испорченная и грешная природа человека наполняет его душу ненавистью, завистью, жадностью и ревностью. Проклятие греха на его плоти, и он от века и до ныне преследуется страхом смерти. Его изобретательный ум позволил ему изменить все, кроме самого себя. Ибо человек, несмотря на громогласно восхваляющийся прогресс нашего времени, остается тем же самым, каким он был и в начале. Грех тоже остался без изменений, хотя человек сделал все возможное, чтобы изменить его. Мы пытались нарядить его в другие имена. Мы приклеивали новые этикетки на ту же самую бутылку с ядом. Мы старались отскоблить старый сарай и выдать его за новое строение. Мы пытались назвать грех ошибками, или заблуждениями, или недостатками сознательности, но грех оставался тем же самым. Совершенно безразлично, как бы мы ни пытались спасти свою совесть, мы все равно знали, что люди все еще грешны, и следствием греха все еще остаются болезни, разочарование, потеря иллюзий, отчаяние и смерть. Страдание тоже не изменилось. Оно началось, когда Адам и Ева с разбитым сердцем смотрели на безжизненное тело их убитого сына Авеля и впервые познали раздавливающую тяжесть горя. И оно продолжалось до сегодняшнего дня, когда страдание стало всемирным языком человечества. Никто не избегнет его. Каждый испытывает его. Одному из утешавших Иова казалось даже, что это страдание — цель жизни, ибо он сказал: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Смерть тоже осталась той же. Люди пытались изменить ее внешность. Гробовщик стал похоронным бюро. Мы пытаемся смягчить суровость погребальных обрядов, но как бы мы ни называли это, как бы мы ни приукрашали и подрумянивали, холодная, жесткая реальность смерти не изменилась за всю историю человечества. Три фактических обстоятельства составляют подлинную историю человечества. Его прошлое полно грехов, его настоящее заполнено страданием, и в будущем его ожидает абсолютная уверенность в смерти. Библия говорит: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Для рядового человека это кажется жестоким и безнадежным. Сотни философских теорий и многие религии были придуманы людьми в их попытках обойти слово Бога. Современные философы и психологи все еще пытаются сделать вид, что есть какой-то другой путь, кроме пути Христа. Но человек испробовал их все, и ни один из них никуда его не привел. Христос пришел, чтобы дать нам ответы на три извечных вопроса о грехе, страдании и смерти. И только Иисус Христос, и Он один, вечен и неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Все остальное может меняться, но Христос остается неизменным. В бездонном океане человеческих страстей Христос стоит спокойно и твердо, готовый приветствовать всех, кто обратится к Нему и примет благословение безопасности и мира. Ибо мы живем в век благодати, в котором Бог обещает, что каждый желающий может прийти и принять Сына Его. Но этот век благодати не будет длиться бесконечно. Мы живем теперь лишь благодаря долготерпению Божию.